Неделя в истории. 21 февраля – День памяти Сергея Сергеевича Аверинцева, филолога, историка, культуролога, переводчика с греческого, сирийского и еврейского, поэта и выдающегося христианского ученого. Его последней большой работой был перевод и комментарий синоптических Евангелий. Сергей Сергеевич скончался 21 февраля 2004 года в Вене. Преснопамятный святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II назвал его человеком, вся жизнь которого была просвещена верой Христовой. Епископ Венский австрийский Иларион Алфеев говорил о времени, в котором работал Аверинцев, что тогда признание себя христианином означало бросить вызов обществу, риск своим положением, карьерой, даже жизнью. В те годы мало кто осмеливался говорить о вере и церкви на языке, доступном интеллигенции. Во времена безбожия, 60-е и 80-е годы, Сергей Аверинцев писал и говорил с необычайной смелостью, как бы не замечая давящей идеологической машины. Например, он читал на отделении искусствоведения ИСТФАКа МГУ лекции по византийской эстетике, которые были прекращены руководством факультета как религиозная пропаганда. Самым невероятным событием были его незабываемые лекции по средневековой эстетике, а по сути по христианской догматике, которые он читал на гуманитарном факультете МГУ. По словам слушателей, эти лекции вызывали неслыханный резонанс, подобный разве что лекциям о богочеловечестве Владимира Соловьева, прочитанным в XIX веке. Чудом выходили из печати его книги, включая переводы отцов церкви. Работы Аверинцева были мостом между гонимой церковью и людьми, находившимися вне церкви, но жаждавшими услышать слово о Боге. Именно из его книг многие впервые узнавали о святых Романе Сладкопевце, Ефриме Сирине, Исааке Сирине, Иоанне Дамаскине и других отцах церкви. Именно Аверинцев говорил о Боге, пусть прикровенно, но достаточно ясно, чтобы люди приходили ко Христу. Аверинцев был человеком выдающейся эрудиции, энциклопедических знаний. Но не в этой эрудиции заключалась сущность его человеческого и христианского подвига. Она была в том, что он, подобно святителю Григорию Богослову, собрав все интеллектуальные богатства Востока и Запада, положил их к ногам Христа. Перестройка и последовавший за ней период открыли для Аверинцева возможность выступить с попыткой христианского осмысления исторического опыта XX века, обратиться к проблемам перевода и толкования Нового Завета, а также публиковать опыты в области христианской поэзии. С 1991 года Аверинцев возглавил группу по изучению христианской культуры в Институте мировой культуры при философском факультете МГУ. С 1994 года преподавал в Институте славистики Венского университета. Выступал с чтением лекций о русской культуре во многих европейских университетах. Вот что вспоминает о нем священник Петр Зуев. Каждого, кому довелось общаться с доктором филологических наук, академиком Аверинцевым, этот человек ошеломлял, а кого и обезоруживал предельной кротостью и простотой. И теперь уже можно, не боясь помешать его духовному деланию, сказать, это был подлинно смиренный человек. Сказать не ради него, при жизни он очень смущался и ежился от похвал, а теперь наши оценки ему тем более не нужны, а для того, чтобы те, кто помнит, кто думает, кто молится о нем сегодня, знали. Это не особенность его натуры, не старческая чудаковатость, не только свойство поэта – быть простым и кротким. Эта библейская простота может сосуществовать только с человеком, который глубоко подлинно церковен. Ее невозможно сымитировать, ее нельзя заслужить. Это дар Божий, и то, что человек в какой-то мере ему причастен, свидетельствует о том, что он действительно встретил в своей жизни Христа. А сейчас я предлагаю вам послушать архивную запись. Одной из последних книг Аверинцева, вышедших в печать, был его перевод «Псалтыри». И вот сейчас вы сможете услышать, как Сергей Сергеевич Аверинцев читает один из своих переводов псалмов Давида, Псалом 90.
«Ты, что живешь у Вышнего под кровом, под сенью крепкого почиешь. Скажи Господу, оплот мой, моя сила, ты, Бог мой, на тебя уповаю. Ибо Он избавит тебя от сети ловчей и от язвы губящей, осенит тебя своими крылами, и под сенью перьев Его утаишься. Щит твой и доспех твой — Его верность. Не убоишься ни страха ночного, ни стрелы во дни летящей, ни язвы, крадущейся во мраке, ни мора, губящего в полдень. Тысяча падет с тобой рядом, и 10 000 одесную, но до тебя не коснется, только воззришь очами твоими, возмездие злым увидишь. Господь, упование мое, ты молвил, Вышнего избрал ты оплотом, зло с тобою не приключится, бич шатра твоего не тронет, ибо вестником своим тебя поручил он, чтобы тебя на всех путях твоих хранили, на руках они тебя подымут, чтобы камень ты с тобой не приткнулся. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. Он приник ко мне, и я его избавлю. Возвышу его, ибо познал он мое имя. Воззовет ко мне, и ему отвечу. С ним буду в скорби, избавлю его и прославлю, насыщу его долгую жизнью, спасением моим его утешу.
20 февраля исполнилось 160 лет со дня рождения русского писателя Николая Георгиевича Гарина-Михайловского. Гарин-Михайловский известен нам прежде всего по повести «Детство Тёмы». Немногие знают, что это часть тетралогии. Следом написаны повести «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры». Не все знают и о том, что Николай Георгиевич был вдохновенным инженером-изыскателем, строителем многих железных дорог на огромных пространствах России, талантливым писателем и публицистом, общественным деятелем, неутомимым путешественником и первооткрывателем. В качестве инженера он вел изыскания в Томской губернии. В результате этих изысканий возник Новониколаевск, будущий Новосибирск. Существует легенда, что на одном из участков строительства железной дороги инженеры столкнулись со следующей проблемой. Необходимо было обогнуть крупный холм или утес, выбрав для этого наиболее короткую траекторию, ведь стоимость каждого метра железной дороги была очень высокой. Гарин Михайловский потратил день на размышления и затем дал указание прокладывать дорогу вдоль одного из подножий холма. Когда его спросили, чем обусловлен выбор, Гарин Михайловский ответил, что весь день наблюдал за птицами, вернее, за тем, какой дорогой они облетали холм. Он посчитал, что они летят более коротким путем, экономя усилия, и решил воспользоваться их маршрутом. Впоследствии точные расчеты, основанные на космической съемке, показали, что решение Гарина Михайловского, принятое по наблюдению за птицами, было верным. Современник писал о Николае Георгиевиче Гарине Михайловском. По временам он ненадолго делался помещиком и дивил опытных людей фантастичностью своих сельскохозяйственных предприятий. Так, например, засеял однажды чуть ли не 1000 десятин земли маком. И когда, конечно, прогорел на этом, то все-таки с восхищением вспоминал о красоте полей, покрытых красными цветами. Занимался лесным делом, арендовал имение, брал казенные подряды, иногда становился богатым человеком, но тотчас же затевал что-либо безнадежно фантастическое и вновь оказывался без копейки. В дни богатства всех сбивал с толку бесцельной щедростью, сорил деньгами, разбрасывая золото буквально горстями, не считая, как будто главной его целью было доставлять этой безумной щедростью удовольствие людям и себе. Все коммерческие предприятия Гарина, задуманные широко и талантливо, большей частью прогорали от его равнодушия к деньгам и детской доверчивости к обкрадывавшим его людям. Всю жизнь Гарин мыкался по свету в вечном угаре своих рискованных предприятий. То он плыл на пароходе через Атлантический океан, совершая кругосветное путешествие, по пути заинтересовываясь жизнью островитян или корейскими сказками, то летел в Париж, то оказывался на юге России, откуда спешно с курьерским мчался на Волгу или Урал. Писал большей частью в дороге, в вагоне, в каюте парохода или номере гостиницы. В редакции часто получали его рукописи, написанные с какой-нибудь случайной станции с пути его следования. Писал не для славы и не для денег, а так, как птица поет, так и Гарин писал из внутренней потребности. Случайно оказалось, что очерки и карандашные наброски, которыми он иногда тешил себя, обнаружили незаурядный талант. Но Гарин и к таланту своему не мог отнести серьезно, и написал разве что 10-ю часть того, что должен был написать, не проявив и 100-й части того богатства, которое лежало в его душе. До седых волос Гарин Михайловский оставался пылким юношей. Говоря о деятельности Гарина Михайловского, связанной с его попытками реформировать деревенскую жизнь, достаточно сказать, что на улучшение жизни крестьян, их образование, лечение, создание элеваторов, внедрение новых способов возделывания сельскохозяйственных культур, разведение племенного скота и обработку древесины им было истрачено несколько миллионных состояний, как унаследованных его семьей, так и заработанных на изысканиях и постройке железных дорог. Огромные суммы денег были пожертвованы им на поддержку передовой печати и развитие теории социальных преобразований. Незадолго до внезапной смерти от паралича сердца Гарин Михайловский, избранный в Харбинский социал-демократический комитет маньчжурской армии, передал все имевшиеся у него сбережения большевикам, не понимая, конечно, какую беду они несут в стране, и семье пришлось хоронить писателя по подписке. Жена писателя-инженера расскажет в своих воспоминаниях о том, что перед Октябрьской революцией крестьяне-переселенцы назвали новый поселок Михайловкой в память о доброте и сердечности Николая Георгиевича, а после 1917 года крестьяне преподнесут в дар Надежде Валерьевне Михайловской разросшийся фруктовый сад, посаженный некогда ее мужем и приносящий теперь немалый доход, способный пожизненно обеспечить ее и детей. Верная идеалу мужа, вдова отказалась от подарка, объяснив, что ей достаточно сердечного отношения к памяти Николая Георгиевича.